18 часов 5 минут, среда, апрель, день 13. Эльвира Хасаншина в студии.
И Алексей Гудошников.
О, всем добрый вечер. Это было великолепно, я тебе честно скажу. А что-то я могу так все время молчать. У меня очень длинная заставка, я могу все время молчать.
А ты должен был прочитать эту великолепную смс-ку.
Было бы чем
смс-ку.
Хвалиться,
смотри.
У меня очень длинная заставка.
Смотри, вчера спросил свою девушку, кто такой Гагарин, та ответила полководец, вроде понял, что свадьбы не будет.
Серьезно, что ли? Серьезно? Вот я вас спас, наконец-то. Хоть в чем-то я вам помог. Когда-то звонили люди, говорили, что я их отучил есть майонез, там кто-то говорил, что я заставил их бросить курить. Есть какая-то польза. Что у нас с движением самое главное? Мы должны быть полезны сию минуту. Здесь и сейчас прямо мы должны рассказать, что у нас с движением.
6
скажи.
Баллов у нас.
Нужно что-то перечислять? Ты что-то понимаешь здесь
я
или
нет?
Ты ничего
для
не
меня
понимаешь
это
здесь.
Пентаграмма какая-то.
Пентаграмма. Ну, давай я тогда открою себе сам и буду рассказывать вам,
давай.
Что у нас движение. Но я не могу найти эту кнопку теперь изо всех сил. А ты не можешь уменьшить.
Посмотри.
Можешь уменьшить карту?
Конечно.
Уменьши карту. Спасибо тебе большое.
Все для тебя.
От Ярославки. Вот, смотри, этот сверху, от мытищей. Вот, значит, от Ярославки до Щелчка внутренний МКАД мертвый полностью. Вообще он просто сдох. От Волоколамки до Ленинградки внутренняя сторона МКАД мертвая, да и внешняя не намного лучше. Калушка на выезд плохая, на въезд тоже не особо радует. Киевка, кстати, ничего так, ничего нормально. Значит, на севере от Щелчка и до Дмитровки, а то и до Ленинградки внешняя сторона трешки плохая, внутренняя сторона трешки плохая от Кутузовского. Вот, и туда далее, почти до, ну, до Дмитровки, даже больше, чем до Ярославки практически, вот как-то так, до проспекта Мира. Ну ладно, 7373948, а что с майонезом, говорит Илья? Чего? Майонез – это растезат, вот знаете такое? Старое славянское имя – растезадушка. Вот растезат, конечно, если не хотите толстеть, вы не должны есть майонез, все правильно? Правильно,
вон Макс. Ну, а что плохого в хорошей пятой точке?
Чего Макс пришел? Макс Челноков пришел, смотрит на нас. Что такое? А, с микрофоном? Я как Кобзон, потому что я маэстро, Макс. Когда ты меня позовешь в программу маэстро? Ладно, про других давай поговорим, не про нас.
Давай.
Значит, зампред Парнаса Илья Яшин отказался идти в Думу из-за секс-скандала с Михаилом Касьяновым. Из заголовка непонятно, между кем и кем секс-скандал. Такое ощущение, что Яшин с Касьяновым. Но нет, все не настолько плохо еще пока. В стане оппозиции нашей все-таки ребята держатся из последних сил. И есть варианты с девчонками. Но просто ты знаешь этот скандал, да, НТВ всю грязь подноготную вот эту вот вытащили наружу, касьяновскую. Что у него там помощница, они занимаются сексом, он готов продать родину за гроши. Ну, мы, в общем-то, это и так знали. Нам не обязательно было показывать его, знаешь ли, ну, развлечения. Где он в кровати поет песни типа «Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля в Африке реки вот такой ширины». Вот. Нам не хотелось это смотреть.
Об этом знал,
нам не
всего.
Хотелось это смотреть, и мы проблевались от этого с тобой, правильно?
Я не смотрела. Читала.
Ну, посмотри. Хотя да, я предпочел бы Тинтабраса в этом случае тогда хотя бы. Ну, а лучше прямо сразу какую-нибудь откровенную порнуху и все, чтобы не мучиться, вот, а то додумывать много приходится. Ну, короче, суть не в этом, а Яшин говорит, я с такими, как Касьянов, в Думу не пойду. Ну, я хочу вам объяснить одну очень правильную вещь. Заголовок, как бы, понимаете, дважды ошибочен, потому что кажется, что это секс между Касьяновым и Яшиным заставил Яшину идти, это первое. И второе, Яшин отказался идти в Думу. Яшин и не попал бы в Думу, и Парнас не попадет в Думу. То есть это мое субъективное абсолютно, моя субъективная оценка. Но она, скорее всего, очень реальная. Они и так туда не попадут. Будут они идти вместе, не вместе, коалиции, не коалиции, с секс-скандалами, без секс-скандалов. Они все равно в Госдуму не попадут.
Ну, может, пошумят и попадут. Ну,
нет,
одно
не попадут.
Место.
Нет,
ну,
не
два.
Попадут. Этими местами в Госдуму не все попадают. Кто-то, конечно, попадает, но конкретно эти люди не попадут. Им нечего предложить, вот понимаешь. Почему уходит Яшин? Он приходит всю эту демкоалицию, у них там какое-то сборище, и он такой говорит, типа, ребята, вы понимаете, что после этого фильма, хотя мне, говорит, неприятно, что это вообще вот это подноготное все достает, но после этого фильма мы не можем сделать так, чтобы Касьянов нас вел вперед. Ну, мы все, мы деморализован, понимаете, ну, как бы, это стыдно. За нас никто не будет голосовать.
Он хотел, чтобы Касьянов это сам
сказал. За нас никто не будет голосовать, да, типа, Касьянов, может, вы откажетесь? Касьянов говорит, нет. И друзья Касьянова, а это и есть демкоалиция, говорят, нет. Ну, как бы, ты же не предал бы своего друга, а ты бы тоже не предала своего друга. Вот, я разговариваю со звукорежиссером и с Элли сразу. Ты бы не предала своего друга?
Нет.
Нет, и вот никто не предал. Говорит, нет, пускай Касьянов. Ну да, есть видео в интернете, и что? У нас у всех есть видео в интернете, они говорят. Ну, и как бы пускай остается. А Яшин говорит, нет, я так не могу! И уходит, понимаешь? Видимо, действительно такой идейный человек. Идейный человек.
Есть предположение, что идейный. Они, наверное, давно этого хотели. Там,
вот да эти... нет, предложение другое. Яшин идейный человек, может быть. Он просто...
Да нет, у него просто совпал повод.
Нет, может быть, он за правду, а правда оказалась в этой коалиции. Идем коалиции, нет. Но куда же теперь пойдет Яшин? На рынок, я не понимаю, куда идти дальше Яшину, понимаешь? И из демкоалиции он тоже ушел. Слишком принципиальный человек, казалось бы. А может быть, просто понимаешь, что они все равно никуда не попадут, а так можно хотя бы еще раз о себе напомнить. Я Яшин, и я принципиальный парень, если что. Если что, деньги госдепа через меня. И все-таки молодец, очень хорошо, молодец, хорошо сыграл. Жди конверт. Но это не суть, это не суть. И ушел вместе с ним еще, ну, в смысле, не вместе с ним, а за ним, кто там, вторая фамилия?
Жданов, по-моему.
Жданов, не знаю, какой-то адвокат. Юрист, адвокат, не адвокат, да, не знаю.
Из фонда по борьбе с коррупцией,
да,
Навального.
Из фонда, по борьбе с коррупцией и Навального.
Вот он как раз говорит о том, что они давно хотели, чтобы
нас,
эти праймерис,
да,
выборы этого списка нас, были конкурентными.
Мы
а
и так,
тут говорит, такой мы, хозяин дома это, говорит, нет, я буду первым.
Мы говорит, нас и так блевать тянет от этой демократической коалиции, вот. Но теперь нам вообще начихать, и мы уходим, потому что надежды ноль! Потому что мы собрали коалицию, чтобы ее развалить. Мы специально собрали в эту коалицию всех таких людей, типа Касьянова, которые известны своими странностями, так скажем, и компроматом, который на них очень легко собирается. Мы специально собрались в эту коалицию, чтобы потом осознать, что эта коалиция неработоспособна, из нее никто не будет голосовать. Чуваки, мы вам это говорили сразу. Мы это говорили сразу и все, правда?
Ну,
правда, мы сразу все сказали, ребята, за вас никто не будет голосовать, вы просто не собираетесь, зачем? Ну, мне жалко их, понимаешь, они могли поехать на шашлыки, они могли поиграть в PlayStation сейчас, замечательное, вот у меня стоит, Xbox, у меня Xbox 360, там можно играть FIFA 16, можно за Месси, можно за Роналду, ну, класс вообще абсолютно, пожалуйста, играйте, наслаждайтесь, правда? Правда. Ну, чуваки потратили время, ты понимаешь, собирались где-то, фотографировались, наверное, совместно, что-то обсуждали, не уделяли время должное женщинам, все, кроме Касьянова. Ну вот, а теперь и расстроились по итогу, понимаешь.
Верили, что у них есть шанс. Почему нет? Вот координационный совет, когда начинался, это же было громко и так красиво и сильно.
Да, я понял. Прошу голосование нашей стране. Надо ФМС или нет, говорит четвертый. Прошу не писать никогда капслоком, потому что у меня есть такое ощущение, что вы очень нервный человек. И если я проведу голосование по вашей просьбе, у вас, знаете, мозг забрызжет из ушей. Что? Яшин отказался от секса с Касьяновым из-за приглашения в Думу, говорит Сорочет. Нет, неправильно. Зампред Парнас Илья Яшин отказался идти в Думу из-за секс-скандала с Михаилом Касьяновым. Но в Думу его все равно никто не звал, и они туда не попадут. А секс-скандал был у Касьянова с его помощницей, а не с Яшиным. Хотя так бы было, наверное, даже горячее. И, может быть, они собрали тогда голоса. И, может быть, их сторонники в Госдуме, а я уверен, в Госдуме такие люди есть, они бы тоже сказали, хорошие парни, почему бы их не взять с собой? Понимаешь, а Касьянов оказался просто натуралом, понимаешь? А натуралом он тоже не нравится, потому что у него нет духовных скреп. То есть ему бы быть геем, Тогда хотя бы, может, геи за него голосовали. Антуралам он тоже не нравится. И геям он не нравится теперь. Никому он вообще не нравится. И Яшин вообще уходит. Потому что, говорит, это вообще, это не коалиция, говорит, это помойка просто. Я не знаю, как я сюда попал вообще. Боже мой, ну вы и уроды! Он говорит, понимаешь, я должен идти. Господин, я же не торопился был. Знаешь, мне кажется, сейчас каждый, кто скажет, что я должен идти от демкоалиции, на него сразу какой-нибудь канал, может быть, НТВ, может быть, Россия, может, еще какой-то, сразу сольет какой-нибудь компромат. Это, знаешь, великие журналистские расследования. Я благодарю всех наших коллег с больших телеканалов. Великие журналистские расследования. Когда тебе просто сливают инфу, а ты ее даешь в эфир.
Да.
Типа, мы расследовали, мы долго-долго копали, где что... Просто папку передали. Держите, ребята. Дайте в эфир. Спасибо, господи! Пумс! Все. Все. Навальный... Ну, смотри, вот оцени, Навальный хотя бы бьется. Его да. прищучила «Россия-1», правда?
Да.
Они прям наступили на него. А он такой, я буду судиться. Ну, судись. Ну, в общем-то, ну ладно. Пускай Навальный судится. Но он хотя бы борется. А эти вообще все остальные сдулись, понятно? Я ухожу, мне надоело, Касьянова вообще не слышно, что как, к чему. Все, ничего, не слышно, не видно, никто не судится. Не... То есть, хотя бы Навальный молодец, хоть бьется до конца. Я вот что вот хотел бы отметить. Ну, молодец, правда, да? Он говорит, я буду судиться! Мы такие, давай, удачи. Ну, в смысле, давайте, удачи, мы же не фамильярные какие-то. Мы на вы, мы не знакомы лично, правильно? Давайте, успехов вам. А, что еще? А почему вы думаете, что через 10 лет Навальный не попадет в Думу? Может, даже и в правительство пойдет? Зачем же со счетов его сбрасывать, говорит первый. Я не сказал, что я не думаю. Я говорю, в этот раз не попадут они. Демкоалиция в этот раз не попадет. Они прокололись. Понимаете, я объясню очень простую вещь. Вот есть демкоалиция, они хотят попасть в Госдуму. А, Навальный говорит, Крым наш. Касьянов говорит, Крым не наш. Чем делать в Госдуме? Они между собой разобраться не могут, условно говоря. Ну, я вот объясняю. У них позиции-то никакой нет. И они собрались в эту коалицию, и они это объясняют. У нас очень, говорит, все противоречиво, и мы собираемся только лишь для того, чтобы куда-то пройти. Ну, ребят, ну кто будет голосовать за того, кто собирается, чтобы как-нибудь, где-нибудь что-нибудь занять, а там уже потом решим? Ну, партии должны...
Ну, как кто? Те, кто говорят, что их не слышат.
Ну, да. Ну, таких людей мало, понимаешь?
И все-таки они имеют право на...
Имеют, но их не хватит для того, чтобы пройти в Госдуму. Ну, все. Ну, то есть, это мы должны понимать. Их хватит, например, чтобы выйти на какую-нибудь площадь или нести цветы в определенное место на мост. Но их не хватит для того, чтобы партия прошла в Госдуму. Все. Их не хватит, их нет столько. Ну, если и хватит, то ладно, одно место им дадут. Ну хорошо. Я протестую!
Одно все-таки.
А это кто? Это Касьянов? Нет! О, боже, что, он опять пришел? Почему он сегодня не пошел к своей бабе? Почему он сегодня на заседание пришел, не понимаю. Нет, я не согласен! О, опять пришел. Вот он, представитель Парнаса. Понимаешь? Демкоалиции. Ну, какая демкоалиция? Демкоалиция, это если бы... И вообще какая-то коалиция. Коалиция могла бы быть у коммунистов какими-нибудь справедливоросами, например. Вот это была бы коалиция. Правильно? ЛДПР я не представляю коалицию с коммунистами. У них сразу идеологическое расслоение. То есть не, это трудно представить. Вот могли бы быть такие коалиции. А это что за коалиция? Это коалиция каких-то пигмеев маленьких. Они собираются в... пигмея какого-то побольше, какого-то, понимаешь, клопы что-то бегают, воняют дико, это правда.
Так проблема в том, что
вони
на самом
вообще
деле
ужасно.
Воняют они не так сильно-то.
Серьезно? Почему? Почему? Ну мы же обсуждаем с тобой.
Вот их слышно сейчас только благодаря вот этому скандалу и все.
Ну, то есть это и есть запах вони, понимаешь, вот этой вот.
Ну, хоть какие-то действия-то они все равно должны принимать.
Ну, должны, да, скандалить.
Плоды какие-то
скандались.
Этого дерева.
Я предлагаю завтра, значит, кому-нибудь из них прибить мошонку к Красной площади, к брусчатке. Как это сделал Павленский. Да, это уже было, но это вызовет резонанс. И, может быть, кто-то из среды искусства и художества...
Пойдет голосовать за...
Да, почему бы нет? Почему бы нет? Скажет, а где эти ребята? А где они? Дайте-ка им проголосуем.
А где эти акционисты?
А что, если это их программа политическая, и после того, как мы их изберем, они все придут и прибьют свои Тестикулы к Красной площади. Ну, это же будет интересно, это будет красиво. А почему все демкоалиции не взять и не прибить бы, действительно, понимаешь? Это будет громко, я тебе клянусь, весь мир это увидит. Весь мир это увидит. Не знаю, поможет ли это, но это будет громко, это будет сильно, это будет мощно, это будет по-мужски, ты понимаешь? Ну, ладно. А так, пока только входит, что-то выходит там друг с другом.
А интересно, шалят, какой к выборам будет, а?
Ах, шалят друг с другом. Что еще? А голос у Навального какой-то ближе к женскому. Да не, нормальный голос у Навального. Тут я не придираюсь. Я не перехожу на ты, вот я не пытаюсь сейчас придираться к людям. Я просто вот говорю о том, что нежизнеспособная коалиция какая-то. О чем, в общем-то, свидетельствовало еще и то, когда что-то подобное собиралось после Болотной и Сахарова. Если вы помните, собиралась некая коалиция, они типа, мы там за изменения в России. Потом они долго сидели, не смогли выбрать, кто у них будет главный, и развалились.
Ну, это было печально, на самом деле.
Ну, это было печально не для нас, а для них, потому что если бы они умели собираться, кто знает, до чего бы мы дошли, может быть, мы бы были вперед Украины уже с сожженными покрышками на Красной площади. То есть я, наоборот, очень сильно рад, что у них ничего не получилось. Я вот прям, знаешь, вот аплодирую стоя. Это очень хорошо, что у них ничего не получилось. Ну, это мое ощущение. Но у них реально ничего не получается никогда. Вот, ну, они какие-то, вот, ну, не знаю, вот из рук вон плохо у них все. Понимаешь? Вот из рук вон плохо. Вот несерьезно все. И даже как-то, мне кажется, политикам современным должно быть стыдно бороться с нашей вот демкоалицией, так называемой. Потому что как-то что-то у них ничего не получается. Они друг с другом договориться не могут. Ну, когда нет команды, ну, невозможно ничего достичь. Ну, не пойдут за тобой люди, если ты своих людей собрать не можешь.
Увы.
Ну, это невозможно. Чувак, да ты внутри не можешь договориться. Вы там втроем ничего не можете решить. Как мы за вами пойдем? Да никак. Значит, это партии, основанные на принципе каких-то, знаешь, дружественных каких-то принципах, наверное. Ну вот там, Касьянов мой друг, пойду про него проголосую, как бы. Или еще что-то подобное. Или как будто бы против всех, вот знаешь.
Просто против вначале всех. Они типа, всегда надеются, меня, что договорятся.
Меня так тянет уже вот в Ригу от этой Единой России, ЛДПР, КПРФ и Справедливой России. Я так их презираю. Они все карманные и ничтожные. Ну, ты понимаешь, да, вот я сейчас выражаю эмоции человека. Они все продажные и вообще они никакие законы не придумывают, а проводят то, что им спускают сверху. И поэтому я поставлю галочку напротив какого-нибудь там демкоалиции. Ну, как бы против всех. Почему бы тогда не сделать графу против всех, и она, правда, может победить?
Она может, скорее всего, и победить.
Она может победить, да. Тогда ладно, не будем делать. Тогда,
потому
может
что
быть,
пока мы голосуем ногами, просто не приходим на участки. Но это то же самое.
Мой, мы не приходим на участки?
Да.
Ты не приходил
на
участок?
Я не прихожу на
участки. Ты аполитична?
Да.
О чем ты вообще говоришь? Как ни стыда у тебя,
ну,
ни совесть.
Меня заставляли одно время очень сильно.
Где Удальцов сидит? Да, сидит. Удальцов примитивный. Удальцов неинтересный человек. Удальцов такой, знаете, несовременный, несвоевременный революционер. Он такой пылкий, кричащий и с одним только желанием разбить палаточный городок где-нибудь. Видимо, в детстве не ходил в походы. Хотел, и мама не отпускала. Типа, мам, я хочу... Нет, Сережа, ты остаешься здесь. Но все ребята будут ставить палатки. Нет, Сережа, сиди дома. Нет, ты не пойдешь никуда. Удальцов, выходи, мы идем разбивать палатки. Пацаны, идите без меня, меня мама не отпустила. И вот. И теперь у него все время, когда он только появляется на свободе где-то более или менее, у него единственное желание — разбить палаточный городок. Я понимаю, это такие, знаешь, фантомные боли, это из детства что-то, наверное. Могу ошибаться. Ну, тебе не возникает желания разбить палаточный городок на Красной площади?
Нет.
Нет, и у меня не возникает. Потому что мы ходили с тобой в походы.
Да.
Да, ты вот в Оренбурге ходила в поход, я вот в Уральске ходил в поход. Мы все ходили в походы. И нам этого было достаточно. Ну, вот и все. Поэтому что Удальцов? Тоже спалился ведь на видео. Помните, деньги революционные там брал? Помните?
Анатомия протеста.
Он сказал, да мне все равно, главное на правое дело. Они все палятся. Они почему так вот они работают плохо? Реально, спецслужбы у нас работают лучше, чем спецслужбы Госдепа, я клянусь тебе. Ну, правда, ну что, нельзя как-то сделать так, чтобы встреча не была такая вот прямо... Ну, не было видно все. Касьянов летит в Страсбург брать бабки. летит в Страсбург. Все это знают. Рамзан Кадыров это постит в Инстаграм. Боже мой, ты хоть ну, как-то, я не знаю, ну, постыдитесь. Сядьте в самолет хотя бы в какой-нибудь такой эконом-класс, там, долетите. Переоденьте, усы наклейте. Я не понимаю. Никто ничего не стыдится, понимаешь? И как-то... И не пытается даже скрывать ничего. Типа, да, вообще все нормально, мы взяли деньги-то. А ты помнишь, как «Единая Россия» помогала Навальному пройти на выборы мэра в Москве? Не помнишь?
Как?
Так и помогала. Отдавала подписи. Я это помню прекрасно. Когда он там не добирал, они говорят, да возьми наши. Ну, с какой стати «Единой России» помогать Навальному, да? Возьми наши. Он говорит, а я и возьму. А я и возьму. Вот так, да. Все такие, о, понятно, короче говоря, принципиальный человек. Он говорит, ну, как бы, ну, хорошее же дело, ребят. Хорошее же дело. Они говорят, ну, понимаем, понимаем. Поборись с коррупцией «Единой России» на подписи «Единой России». Угу. Очень удобно и выгодно. В итоге, куда он пропал? Что он там делал? Вот. А да не возникает у нас желание куда-то выходить, потому что, говорит Юрий, потому что холодно вы хотели написать, потому что, потому что вас пропаганду жирно кормят, пишет Юрий. А вас что, плохо, Юрий, кормят, я не понимаю? Вы столько денег тратите на сообщения? Мне кажется, если бы Юрий не отсылал нам сообщения, он бы построил уже дом на Рублевке. Или второй дом на Рублевке. Юрий, я же не знаю, как вы живете. А, начальный 30% набрал. Да. Ну, не 30, а 27. Но, да, это было дело. И это был самый большой успех наших оппозиционеров за последние годы. Это было что-то. Я просто, знаешь, был в шоке. И я говорил, что это что-то значит. В итоге ничего это вообще не значит. А сейчас вообще ничего не значит. Еще пытался, Прохоров у нас был такой, тоже он вроде представлял такую демократию, бизнес. Сейчас я мобиль вам сделаю, все, везде победим, я иду на выборы. Сколько он, 7%, по-моему, даже набрал, да? Нормально для человека, который первый раз выходит. Нет, это колоссальная цифра, это успех катастрофический. На самом деле, если первый раз человек идет на выборы, и человек, который ничего не сделал, ничего, только пообещал.
И про которого еще до этого
не было. У нас будет свой автопром, Тесла будет... Ну, я хотел сказать сосать в сторонке, но не буду говорить, короче говоря. Мы сделаем Ё-мобиль. Где Ё-мобиль? Один раз я ездил на Ё-мобиле. Да, одном из четырех Ё-мобилей. Все. И то, я вам скажу, это все такая экспериментальная модель. Едешь и думаешь, взорвется или нет. Но взрываться нечему, поэтому. Вот. Ну и все. Тоже был успех. Все, кончился этот успех. А теперь успеха не будет. И я тебе скажу, почему не будет. Знаешь, почему не будет?
Почему?
А давай сама скажи, ты умная.
Нет, не скажу.
Нет, скажи.
Я верю, что у них есть шанс.
Да что ты там веришь? Ты верить надо в Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Почему?
И мало того, я считаю, что этот шанс им необходимо дать.
Так, мы отнимаем, что ли, у них этот шанс? Они сами собраться не могут. Они в своей шайке там не могут собраться. Ну, НТВшники у них, да, отнимают шанс. Но НТВшники...
Еще как отнимают? Нет. И потом дела заводят после
их расследования. Ну, с другой стороны, подожди. Ну, что же НТВшникам не рассказывать нам правду теперь, что ли, не понимаю?
Ну, понимаешь. У нас где правду, знаешь, надо рассказывать.
Не, ну, подожди. Ну, что же им не рассказывать? Ну, какую накопали?
Тут уж
какая правда, какую накопали, понимаешь? Дождь, он пускай копает другую правду, что какие проблемы. Плохо копает, не работает. РБК, он пускай копает правду свою, что-то не копается у них, не получается. Медуза есть у нас? Пускай
есть.
Копает свою правду, что-то не накапывает. Слабо накапывает. Только зарубежные журналисты хорошую правду накапывают, да, про Панаму, еще что-то. Вот уж накопали, так накопали. Вот стало сразу интересно всем. Наши вообще не умеют ничего делать, оппозиционные СМИ. Сидят, только пованивают. Понимаешь, и ничего не происходит. Пропаганда у нас работает, и правда, хорошо. Вот. А американская пропаганда у нас работает плохо, слава богу. Потому что когда она работала хорошо, жили мы намного хуже. Она в 90-е замечательно работала, эта пропаганда, когда наша слилась к чертовой матери. Когда советская пропаганда слилась, работала у нас зарубежная пропаганда. К чему это привело и как вы жили, ну, можете сами оценить. Хотя кто-нибудь, может быть, со слезами на глазах вспоминает 90-е. Я с ужасом вспоминаю 90-е. Вот. Я даже не знаю, что было приятнее, жить в Средневековье или в 90-е. Лично для меня не знаю. Я вот все время думаю над этим. Короче, ничего у них не получается, у этих демкоалиций. Ну что ж, давайте Дайте посочувствуем ему просто, и все. Сейчас новости, после этого продолжим. Эльвира Хасаншина.
И Алексей Гудошников.
Молодой, здоровый, языком работает. Понаехала вас до черта, бездельников. Более того, мы вас отсюда еще и выживаем. Уважаемый слушатель, подписавшийся
кислород N. Поглощаем ваш.
Да, мы просто талантливые, понимаешь, Эль. У нас такая беда вот за нами.
Я бы сказала, мобильные.
Нет, талантливые, понимаешь. Можно быть мобильными, но приехать, например, и ничего не делать. Ну, такой, слоняться по клубу. Мы талантливые просто, с тобой, понимаешь. И скромные, самое главное, скромные. Ладно, мы тут сетовали на то, что у нас демкоалиция вся какая-то, не коалиция вовсе, ее разваливается изнутри. Но это ведь не самая интересная новость на сегодня, на самом деле. И не самая крутая, и не самая удивительная. Самую удивительную новость нам дала госпожа Матвиенко. Вот она предложила задуматься о создании... Ты слышишь мотоцикл?
Да.
Уехал кто-то на чопере. Вдруг это шеф. Матвиенко предложила задуматься о создании Министерств счастья и будущего. Да ладно уж. Спикер Совета... Мне кажется... Спикер Совета...
Пара-па-па-пам. Па.
Нет, прям. Спикер Совета Федерации Валентин Матвиенко считает, что России следует обратить внимание на опыт Объединенных Арабских Эмиратов. И не в той связи, что должны быть сразу деньги, когда ты рождаешься, ты сразу миллионер. Нет, не в этой, что-то другое. Где существует Министерство будущего, Министерство счастья? Вот они создали Министерство счастья. Это, наверное, единственная страна, где есть такое министерство. Мне кажется, говорит Матвиенко, такое министерство было бы очень полезно и для России. По ее словам, пример ОАЭ пояснил, что в данном случае имеется в виду под счастьем. Смысл в том, что надо сделать каждого человека счастливым. Строить счастливые школы, предоставляет такие услуги населению, чтобы каждый человек был счастлив. Это некий надведомственный орган, который будет при принятии любых решений рассматривать их с точки зрения того, сделает ли это людей счастливыми. Он сказал, что каждый счастливый человек может также потом сделать счастливым несчастливого, что счастливый человек не будет стремиться стать террористом. Именно поэтому Саудовская Аравия, как нам известно, финансирует исламское государство и активно его поддерживает, наверное. Но ладно, это не самое главное. Не, я не знаю, как это комментировать, честно. Мне кажется, у нас такое министерство уже есть, которое делает людей счастливыми. Нет?
Какое? Министерство финансов?
Нет. Мне кажется, это министерство внутренних дел. Вообще, на самом деле, единственное министерство, которое нас делает счастливыми в последнее время, это наше Министерство обороны, за которое мы хотя бы можем порадоваться, знаешь. Остальные министерства как-то счастья нам, ну, особо не прибавляют. Может быть, Министерство иностранных дел в какой-то степени, потому что не позволяют вытирать о себе ноги. И нам это приятно. Может быть.
Я бы еще Минсвязи одобрила. Короче, интернет
Министерство счастья. Радует. Вот знаешь, наверное, идея интересная, но мне кажется, что идея эта должна появляться там, где со всеми остальными министерствами уже все чики-пики. Прямо все на мази, ты понимаешь? 5 минут турецкий. Все, вот вообще все отлично, понимаешь? Тип-топ. И тогда уже мы говорим, какое бы нам еще министерство придумать? Ведь у нас уже есть какое-то непонятное министерство, как оно называется, открытое правительство, общество связи.
Есть у нас еще министр без портфеля, что который это без министерства.
Вот-вот, кто это такой, чем он
Абызов
занимается?
Абызов у нас есть, например.
Во-во, как его министерство называется? Какое-то там министерство общественности, здрасте, вот что-то непонятное название. Министерство, я за всех отвечаю, но ничего не делаю. Вот какое-то такое название. Вот может он тогда и переименовать его в Министерство счастья? Я только в одном случае соглашусь с тем, что нам нужно Министерство счастья. Знаешь, в каком?
В каком?
Если я его возглавлю. Больше я вариантов не вижу вообще никакого. Чтобы у нас было какое-то Министерство счастья. Потому что мне это кажется глупостью несусветной. Но я и не ждал ничего такого особенного от Валентины Матвиенко. Потому что зачем мне ждать чего-то особенного? Она женщина, в первую очередь. И она по-женски предлагает женскую вещь. Такую, типа, я хочу, чтобы все были счастливы. Ну, как Эля несколько минут назад говорила, надо дать шанс демкоалиции. А зачем давать шанс? Ну, дали
чтобы
шанс.
Они его...
Ну, дали шанс. Но у них уже четвертая стадия распада, ты понимаешь? Что? Ну, пожалуй, мы даем вам шанс. Вперед, ребята! Брось меня здесь! Значит, давай, голосование. Нужно ли в России создать Министерство счастья? Ты, кстати, как считаешь? Я не спросил тебя.
Нет.
А нет.
Не нужно.
Это потому что я тебя убедил. Мне кажется, это вообще
нет,
тебе такие идеи нравятся.
Просто логика такая странная, что типа давайте не будем оценивать финансовые показатели, давайте
боже
оценим
мой,
счастье
боже
людей.
Мой,
ну, действительно.
Да нет, просто иногда людей нужно убедить в том, что они счастливы. Ты понимаешь?
Вот нет, говоришь, я, например, считаю себя вполне счастливым
ладно,
человеком,
давай,
но тем не
давай,
менее
голосование,
меня
сейчас голосование запущу, и тебе все объясню.
Экономика. 100,
сейчас я тебе объясню. 134-21-35. Нам нужно Министерство счастья. 134-21-35. Вы поддерживаете идею Матвиенко, как в Саудовской Аравии. Все остальное у нас уже есть, как в Саудовской Аравии. Правильно?
А вот тебе еще предлагают
мы
Министерство волшебства
и
магии.
134-21-35. Министерство счастья нам нужно. Министерство счастья. 134-21-35. Не нужно нам такое министерство, госпожа Матвиенко. 134-21-36. Не нужно. Спасибо огромное. Вот еще давайте наплодим аппарат. Давайте еще бюрократов-чиновников посадим. Правильно. 134-21-36. Нам Министерство счастья не нужно. А теперь я тебе скажу вот по поводу счастья. Да? Ты говоришь, ну финансовые показатели... А что тебе эти финансовые показатели? Вот скажи мне, как на твою жизнь влияют финансовые показатели, пока я отхлебну чаю?
Ну как, они влияют на инфляцию. Вообще-то.
Говори, пожалуйста, что я не дохлебнул. Ну, что инфляция? Ну и влияет на инфляцию.
Я иду в магазины, а продукты становятся все дороже и дороже.
Как ты ешь? Ты можешь честно рассказать, как ты ешь?
Как я ем? Да. Ну, раза два в день.
Что ешь-то?
Суп.
Ты вынуждена есть суп? Ты бы так ела стейки или ты всегда ела суп?
Ну, нет, стейки я как-то...
Не, ну, то есть ты всегда ела суп, и ты продолжаешь есть суп.
Ну, могу плов съесть.
Ну, понятно.
Если
ну, то есть ты как ел, так и ешь, правильно, суп свой?
Естественно.
Ну, то есть тебе оно, ты ничего много-то и не надо. То есть ты как раньше ела, так и сейчас. Я правильно понимаю, если ты будешь завтра получать...
Не, ну ты понимаешь, раньше на суп могла
рублей. Подожди, твоя зарплата сейчас через 50 тысяч, а будешь получать 500 000 рублей, ты все равно будешь есть суп, правильно я понимаю?
Ну, нет.
Нет,
смотря
а что
какой.
Ты сделаешь? Ты будешь есть суп и выливать его, не доев, или что?
Или, может быть, я на что-то другое потрачу.
На что-то другое, я понял. Но с точки зрения еды ты счастлива, правильно? А были времена, когда ели люди хлеб, в котором большая часть этого хлеба была опилками. Ты счастлива, что ты можешь есть суп?
Конечно, счастлива.
Вот, спасибо тебе огромное. Вот
я
видишь,
я вообще
вот
говорю,
чем,
что я считаю себя счастливым
вот
человеком.
Вот чем будет заниматься Министерство счастья,
но
понимаешь?
Я не считаю, что этим должно заниматься Министерство.
И именно этим, поэтому я должен его возглавить.
Мне кажется, это внутреннее состояние
нет,
человека.
Нет, нет,
они
нет,
должны
нет,
заниматься
нет,
тем, чтобы
нет,
у меня нет, там нет. была возможность
сидит?
Купить отдельное
сидит
жилье.
Нет. Да остановись. Ну
например.
Нет, ты просто алчная маленькая
да,
девочка.
Действительно.
Вот наглая, алчная маленькая.
Мне просто кажется,
маленькая.
Что у людей должен быть необходимый минимум.
Да. Вот, правильно. Значит, и это необходим минимум. В чем состоит? Возможности есть суп два раза в день. И мы уже выяснили. Поэтому я хочу тебе объяснить. Смотри, человек, например, я недоволен жизнью. Мне не нравится моя машина.
Но ему
я...
ничего не будет
спокойно.
Нравиться.
Мне не нравится моя машина. Я подхожу к нему и говорю, какая у тебя машина? Я министр счастья. Какая у тебя машина? Он говорит мне, у меня, ну там, какая-нибудь Приора. У меня ВАЗ Приора, Жигули. Я говорю, так, забирайте у него Приору, дайте ему Запорожец этому придурку. Он говорит, куда вы что, мужики? Ладно, ладно, оставьте Приору, слава богу, как я счастлив. Понимаешь, вот и все.
Ты какой-то злой волшебник.
Нет, дать людям возможность сравнивать. Дать людям возможность сравнивать.
У тебя суровые розыгрыши.
Конечно, демкоалиция говорит, нам не дают собраться, нас прижали, 37-й год на дворе. Я говорю, так, мужики, вот этому пуля в лоб. Че, хорош, вы че? Вот этого везите, значит, этого в Магадан, этого здесь закуйте в кандала, этого выбрасывайте в окно, этого в подземелье Кремля. Хорош, хорош! Ладно, так и быть, пошутил. Господи, счастье-то какое-то, будем продолжать дальше ныть. Понимаешь, можно людей убедить, дать им возможность сравнивать. Москвич такой.
Не, ну
невозможно,
ты им даешь возможность сравнивать с плохим?
Невозможно, понаехали здесь, жить стало невозможно. Понимаешь? Мы говорим, ну все, без проблем, берем, уезжаем, у него зарплата здесь 5000 рублей стала, и квартиру некому сдавать, и самому приходится работать. вернитесь, пожалуйста, ребята. Хорошо, ладно, вернулись, так и быть, понимаешь?
Нет, по твоей логике надо добавить. Еще добавить, чтобы они сказали, да раньше-то было хорошо.
Нет, по твоей логике. Так мы, так, конечно. Да мы просто, пошли вон отсюда. Они говорят, устойте, пошли вон, уроды. Нас все равно уже понаехавших больше. Вас нету, твои два мерзких червяка. Ну, мне кажется, москвича 2-3, может быть, сейчас осталось в Москве, правильно? Пошли вон отсюда! Из Москвы. Они говорят, оставьте нас. Мы, ладно, оставляем. Как хорошо жить даже с понаехавшими этими лимичками, ублюдками, которых мы ненавидим. Все равно нам очень нравится. По крайней мере, мы в Москве, и слава богу. И слава богу, как-то так. Или просто, просто берем и перемещаем их в Тегеран. Просто отправляем их в Тегеран. Господи, верните нас в Москву, пожалуйста.
Понаехавшим.
Да, да, да. Куда-нибудь, знаешь, или на площадь Тахрир их прям... Пожалуйста, ребята, нам нравилось в Москве. Пускай. Ладно, оренбургские не такие плохие. Создадут Министерство счастья, распознают, чему народ в тяжелые времена радуется, и последние отнимут, говорит 48-й. 29%, кстати, говорят, нам нужно Министерство счастья. Удивительные цифры. А 71% говорят, не нужно. Честно говоря, это очень просто. Многое наша власть делает бесполезных вещей. Вот я тебе скажу, бесполезных, которые счастье не приносят. Они нужны, они важны, но они бесполезны. Я заметил одну вещь. Для того, чтобы человек тобой был доволен, вот человек один, например, у тебя есть какой-то знакомый, никогда не надо делать сверх того, что он просит. Никогда. Надо делать просто в тот момент, когда он просит о чем-то, то, что он просит. И то, о чем он просит. То есть, условно говоря, если человек подошел к тебе, слышь, есть пятерик. Ты ему говоришь, давай я тебе 1000 лучше дам взаймы, там, типа, на, потом отдашь. Он это не запомнит. А если ты ему будешь просто пятерик вовремя давать, он это запомнит. Просто пятерик ему дал, и все. Если ты к нему подойдешь, скажешь, старик, я вижу, ты не очень хорошо живешь, давай я буду... Я тебе дам 5000 рублей, вот, и буду давать каждый месяц. Он потом еще к этому привыкнет, и если в определенный момент ты ему не будешь давать 5000 рублей, он скажет, ты урод, где 5000 рублей? Я же тебе просто так давал. Да, да, да. Ну, я тоже привык. Я-то уже привык, ублюдок, дай мне 5000 рублей. Он еще будет с претензией к тебе приходить, понимаешь? А так, все очень просто. Дай хлебушек, на хлебушек. Счастлив ты? Очень счастлив, очень счастлив. Так же и здесь. Мы хотим расстрелов. Ну, ох, кого расстрелять? Этого расстрелять? Пожалуйста. Все счастливы? Да, по домам. По домам, пошли вон. Вот так вот, ублюдки. Понимаешь, люди... кстати, Жириновский это делает правильно. Вообще правильно. Просто, значит, выступает, подгоняет грузовик, там у него курица мороженая. Или там мороженое просто по 20 рублей. И люди начинают драться за мороженое. Понимаешь, и никогда в жизни они ничего такого не хотели, как мороженое. Вот. И они счастливы, когда они выцарапывают этот кусок мороженого. То, что осталось на асфальте, они его долизывают с асфальта. Это мороженое, раздавленное чужой ногой, но все-таки халявное. Вот, все, они счастливы, ничего им не надо. В этот момент им не нужно Бентли, понимаешь? Им не нужно жилье какое-то хорошее, приемлемый уровень жизни. Нужно просто, чтобы они были в этот момент счастливы. А для этого нужно устроить народные гуляния, Эль, понимаешь? Что это все день варенья, день меда, день блинов, день пирогов. Все вперед на Тверскую, едим, пляшем. Газманов будет прыгать сальто. Газманов будет прыгать сальто. Лепс споет про рюмку водки на столе. Все сюда. И все, и люди счастливы. Эх, как Газманов прыгнул сальто, правильно? И плевать, какой курс доллара, правда же?
Да, и сейчас плевать, на самом деле.
Да, знаешь почему?
Потому
все
что
сейчас
все равно
говорят, сейчас все говорят о том, какая фигура у сына Газманова. Всем плевать, какой курс доллара. Все говорят, видали, какая фигура у Газманова, у сына-то? И ты, вы знаете, что он будет сниматься в эротических фотосессиях? Я говорю, ребята, вы видите, что с экономикой происходит? Пацан, ты еще молодой. Ты посмотри, что с рублем! Ну, на батю похож, кстати. Ах ты, скотина, тварь! Но их это не интересует. И никогда не будет интересно. Надо счастье, хлеба, зрелищ, ссор. Ссор, больше ток-шоу. Больше крика.
Нет, ну серьезно.
Вы абсолютно неправы, понимаешь? Абсолютно. Я вас не перебивал. Надо, чтобы в России все... Уже начинаются аплодисменты, начинаю аплодировать. Подожди, нет, смотри, я научу тебя как-то делать.
Давай.
Ты поможешь? Смотри. Надо, чтобы в России все... Уже... Жили хорошо и лучше, чем в Америке! Все, все, уже не надо. То есть специально делается пауза в нужный момент, когда ты понимаешь, что тебе сейчас подхватят аплодисментами. Ты просто говоришь: и президент Соединенных Штатов Барак Обама обязан подчиняться нам! Вот так, понятно? Все! И что еще нужно людям? Что еще нужно? Ничего больше людям не нужно. Вот что нужно им. Счастье им нужно. Народное Бухалово и побольше выходных все равно работают только в «Газпроме» и в «Роснефти», говорит 15-й. Вот и правильно. Вот и правильно. Давайте, Министерство счастья, дорогие друзья. Министерство счастья. Есть, кстати, вы звоните 7373-948. Я поговорю, ну, в смысле, хотел бы понять, что это за Министерство счастья. От вас услышите. А то я-то уже все рассказал, да, я понимаю. Есть еще другой вариант Министерства счастья, знаешь, какое?
Какой?
Репрессивное.
Да, у тебя и предыдущий был репрессивный.
Не-не-не-не-не-не. Предыдущий был на сравнение, он давал альтернативу.
Так.
Типа, как-то мне душно дышится в этом городе. Ну, иди лес вали, ублюдок, в Магадан. Да ладно, я подышу, ничего страшного. Вроде не так-то и загазовано здесь. Вот, это была альтернатива. Есть другой вариант. Ты что такой смурной, ты? Вот так вот. Слышь? Че, рожь такая кислая? Улыбайся! Улыбайся!
Это сейчас счастливый дружинник, да?
И тут же выходит, и выходит как, из партии ПРДЛРКРВФ. Вот, выходит депутат и говорит: нам необходимо ввести смертную казнь за отсутствие счастья на лице человека! Спасибо, спасибо. Вот и все. Вы что, хотите вешать их на фонарных столбах? Обязательно! 7373-948, телефон прямого эфира.
И с табличкой он был мрачный.
Он с какой-то он... Да. Хорошо, молодец. Молодец, он у него был мрачный, он был унылый. УГшник. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Ну, да. Я живу давно и помню, был фильм с Роланом Быковым «Айболит 66». Так. И там Ролан Быков играл... Значит, главное отрицательное существо, вот, которое боролось с айболитом, и он кричал, говорил, что я человек, значит, ну, добрый, интересный, и я борюсь за всеобщее счастье человечества.
Да.
И я вмиг всех сделаю счастливыми. А кто не станет счастливым, я того в бараний рог сотру.
Да, да, да.
Сотру.
Да.
Я все вмиг станут счастливыми моментально.
Да, вы все будете счастливы в тот момент, когда я приду к власти. Я заставлю вас кайфовать от жизни. Твари.
И люди будут стучаться по вечерам в квартиру с протоколом.
Мы, наша нация, обязана веселиться. Да, вот так. Наши предки веселились на этой земле. И мы обязаны веселиться. Вот так вот, правильно? Начинать надо с введения налога на счастье. Нет, наоборот. На унылость. Если человек слишком унылый, с него налог. Все начнут улыбаться наконец-то. Кстати, бабки соберем
мобильное
конкретно.
Мобильное приложение надо вести, знаешь, вот типа он не улыбается, и ты фоткаешь и отправляешь там в администрацию.
Стучишь на него.
Да.
Это еще
и ему
что?
Такой штраф приходит сразу на электронную почту.
Народные дружинники. Стоп, уныние. Прям в харю клеить. Там мне плевать на всех, я не улыбаюсь и не хочу. Мужчина, улыбнитесь. Слушайте, я 5 минут сейчас без улыбки постою. Я 5 минут без улыбки постою здесь, хорошо? Мужчина, давайте либо улыбнитесь, либо уходите отсюда. Я человека жду, я 5 минут. Можно без улыбки просто постою или нет? Можно? Куда? Скотина! Держи его, скотина! Ты что ты? Рука... Мужик, убери руки от камеры. Ты что трогаешь мою камеру? Хочу и стою. Наглый ублюдок, а тварь! Тварь, скотина, хочу и не улыбаюсь. Посмотрим, как ты не будешь улыбаться. Смотри себя в Ютьюбе, скотина. И в конце такой, типа, монолог. Дорогие все наши дорогие, пожалуйста, улыбайтесь.
Улыбайтесь.
Улыбайтесь. Мы никого не хотим провоцировать. Мы просто набиваем себе просмотры в Ютьюб и зарабатываем на этом бабки. Но мы хотя бы счастливы, а не такие унылые отстойники, как вы. Нам хотя бы интересно и весело в этот момент. Вот и все.
Представляешь, какие рейды будут в столовке,
да.
И в этом
ты
что
наклеил мне? Ты что мне наклеил? Вы не улыбаетесь? Вы не могли бы сейчас улыбнуться? Нет, не буду я улыбаться. С какой стати я должен улыбаться? Ну, это федеральный проект, улыбнись. Ну, что? И что, да? И какой закон? Объясните мне, какой закон? Мы сейчас полицию вызовем. Вызывайте полицию. Полиция улыбок, правильно? Но Росгвардия этим будет заниматься.
Да, заставлять это нас определенно улыбаться. Надо им передать.
Ну, когда на тебя идет несколько росгвардейцев, скажем, с дубинками, улыбаясь, естественно, ты улыбнешься им в ответ. Ребята!
Улыбнешься, быть, быстро убегаешь.
Улыбнешься в последний раз, может быть. Так, сейчас, значит, мы вынуждены прерваться. После этого будут новости, и после этого вернемся. 12:06, среда, апрель, день 13-й. В студии Эльвира Хасаншина.
И Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Смотрю, люди радуются тому, что Поклонская запретила меджлис. Говорит, молодец. И некоторые даже сразу ее в Генпрокуроры России отправляют и спрашивают, согласен ли я.
Да кто-то ее в президент отправляет.
Я на все согласен вообще. В президенты?
Да.
Не согласен. Нет, 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 нет. Слушай, ну баба президент в православной стране, вы что, в себе или нет вообще? Давайте-ка вы не будете здесь такую вещь такие предлагать.
Ну значит, что женщина... это, ты прям сразу так?
Не, ну как это, что это так?
И приятно ты... смотреть
я
будет
не
на
нее. Ну, я на что это, я не понимаю. Девушка по вызову, чтобы на нее приятно было смотреть.
Нет, ну на лидера должно быть приятно так, смотреть. Значит,
ну, у нас очень приятно смотреть на нашего лидера. Тебе что, неприятно, что ли?
Да, моя
приятно
бабуля смотрит на нее, говорит, какой кругленький, хорошенький.
О, пока, пока, давай. Давай, удачи тебе. Давай, давай.
На Поклонской мне тоже будет приятно.
Дай мне пять, дай мне пять. Я не знаю, какого конкретно нашего лидера ты имела в виду, но в любом случае мне придется с тобой попрощаться, видимо, но... Ладно, короче говоря... Я не хочу лишать женщину счастья материнства, счастья семейного. Не должно быть в России женщины-президента. Пусть лучше Поклонская рожает детей.
Ну, это, наверное, женщине решать, если что уж.
Женщине решать?
Конечно. Это же ее жизнь.
В 21 веке?
О-о-о-о-о!
Женщине вообще ничего решать не надо. Женщина не должна решать. Женщина должна... Тихо.
А вы тогда должны таскать сумки и открывать двери.
Ну, так и есть.
Да-да.
Женщина должна сидеть и ждать подарков. И решать, нравится ей подарок или нет. Все, больше она ничего не должна решать, правильно? Что она должна решать? Сказали тебе, иди с ребенком гуляй. Идешь, с ребенком гуляешь, понятно? Женщина
а
решать.
А вам сказали, забей, пожалуйста, гвоздь.
Не надо нам ничего говорить. Мы бабки зарабатываем. Мы работаем.
Ну да, где-то играем в Warcraft какой-нибудь.
Warcraft мы не играем.
Целый день зарабатываете.
И че? И на Warcraft можно зарабатывать. Во-первых. Во-вторых, я в Warcraft не играю. Мы бабки зарабатываем.
Окей, Mortal Kombat.
И че? И че? Я имею право расслабиться. Я весь день впахивал. У меня куча работ, я имею право. Короче говоря, ну, в президент женщина, нет. Я против таких вещей. Но вообще Поклонская красава, молодец, что Меджлис прижимает. Мне кажется, уже, наверное, всем известно, что Джемилев финансировался турками, да? Это уже всем известно. И его соратники ближайшие после того, как значит, лишали Крым света, фотографировались вместе с серыми волками. Ну, это тоже, наверное, всем известно. Если кому-то неизвестно, то зря. Вот теперь будет известно. Ну, вообще, тема интересная. Вообще, тема подрывной деятельности в Крыму, она интересная. Я имею в виду вот со стороны тех людей, которые остались недовольны тем, что Крым вернулся домой в родную гавань. И таких там, ну, таких там есть, так скажем. И один из них вот Джемилев как раз. Как раз, кстати, дружище Касьянова. Дружище Касьянова. Если что, дружище Касьянова отрубал свет в Крыму. Я просто хочу донести. Mm-hmm. Если что. Вот. А теперь его деятельность запрещена. И это замечательно. Но мы должны с тобой пойти дальше, потому что у нас есть еще что обсудить. Вот абсолютно странная вещь произошла на телеканале «Россия-1». А вот я бы такого не допустил. Это такой тонкий намек сейчас. Да? Кому? Тому, кому надо. Добродееву намек. Депутат обвинил «Россию-1» в неуважении к ветеранам из-за танца фашиста в шоу. Значит, везде у нас на телевидении идут всяческие шоу. И вот на втором канале тоже какое-то идет шоу. Как
танцы
оно называется?
Со звездами.
Танцы со звездами. Как меня это все раздражает. Как вам не лень смотреть эту погонь всех этих звезд? Они все одинаковые. Они то танцуют, то с дельфинами, то прыгают, то еще что-то.
То на льду.
Такая тошнотина.
Поначалу-то это очень красиво.
Бабули только смотрят, мне кажется, да, которым вообще делать нечего. Ну ладно. Что получилось? Что получилось? И заметил, кстати, Роман Худяков, который, кстати, единственный заметил пипиську на 100-рублевой купюре у Аполлона. Я напоминаю.
Знаешь, какой он дотошный?
Да! И вот он теперь заметил еще одну вещь. Он заметил, что вообще-то на втором канале в преддверии 9 мая, в преддверии такого праздника для нашего государства, говорит Худяков, я специально нагнетаю, да еще и в день космонавтики выступать в фашистской форме, да еще и со свастикой, это уже никаким комментариям не поддается. Может быть, это странно, друзья, но я согласен с Худяковым. Вот здесь я с ним согласен целиком и полностью.
А ты согласен в чем? В том,
я
что
согласен.
Сюжет тебе не нравится? Или демонстрация свастики?
Я посмотрел сюжет. Там смысл такой. Там как будто бы фашик, ну, в смысле солдат вермахта. Не обязательно он состоит в партии, насколько я понимаю. Смысл не в этом. Немецкий солдат. У него просыпается любовь к русской, как бы, девушке. И закрутилась, завертелась. Я такую блевотину уже видел много раз. И в основном, последний раз я эту блевотину видел у Бондарчука в его убогом фильме «Битва за Сталинград», что ли? Или «Сталинград» она называлась? «Сталинград», по-моему.
Что-то
Сталинград.
Такое, да.
«Сталинград». Это стрёмный клиповый боевичок. Боевичок. О любви. Обо всех нелюбви, вот так вот. Где немец влюбляется в русскую женщину, и у них развиваются отношения, ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Ну там, понимаешь, там же не только любовь была у него.
Послушай меня.
Он был человек, который
женщина.
Мучился войной.
Женщина, послушай меня.
Которому в этой форме не
да
нечего
мне
было
плевать,
делать.
Что там было. Зачем у нас некоторые люди пытаются фашистов, фашиков и тех людей, руками которых фашики входили в одно государство за другим, и тех, кто убивал наших дедов и прадедов, и тех, кто Гитлера, по сути, нес на руках, зачем пытаются их оправдать, я не понимаю. Зачем? Зачем они это делают? Да, факты того, что наши женщины, я имею в виду в прошлом, некоторые женщины имели некие связи с немецкими солдатами, говорят, такое бывало, говорят, такое бывало, говорят. Но это честь-то им не делает ни разу, ты понимаешь, какое дело? И это не наши герои. Это не наши герои. Мы думаем о других героях совершенно. И эти женщины не образец для подражания. Вот.
Ну, ты просто смотришь внешне. Мне
я не смотрю
актер
внешне.
Актер на самом деле неплохо сыграл.
Мне плевать на актера.
И он сыграл вот эту драму человека, которого засунули,
ты
который не хотел.
Можешь помолчать сейчас, да? Можешь помолчать? Просто помолчи. Сейчас просто помолчи.
Вот ты рассуждаешь формально.
Я не рассуждаю формально. Ты ярлыки не вешай, женщина. А ты помолчи, я тебе объясню. Я тебе объясню.
Мой день 8 марта.
Что происходит? Что происходит сейчас? Это очень важно. Ты сейчас вот этим своим хохотком, понимаешь, все это убьешь. А это очень важно. Происходит сейчас оправдание фашистов в прямом эфире, ну не в прямом эфире, а в эфире одного из центральных телеканалов. И нам как бы тонко намекают, фашисты тоже люди, они могли нечаянно попасть в эту ситуацию. А меня не парит, как они попали в эту ситуацию. И я ответственности снимать с них не собираюсь. И мне их человеческая суть неинтересна и чужда. Мне интересно одно, как человек, живущий в России, как человек, живущий в стране, в принципе, победивший фашизм, ну, Советский Союз побеждал, но тем не менее, вы понимаете, да? Вы прямые наследники. Как он может этот сюжет вообще развивать? Мне действительно это непонятно. Я возмущен был этим фильмом Бондарчука, гнусным фильмом, позорным. Слава богу, что он провалился, потому что такую тошнотину вообще снимать нельзя. А уж то, что он там наснимал внутри, и какой он там космополитизма налил, что все мы сражались там практически, знаешь. И Япония тоже молодцы, вот осталось только сказать. Мне вот эта блевотина не нравится. Мне это не нравится. Я считаю, что это все звенья одной цепи. Звенья, которые вколачивают нам в голову. Раз за разом. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Не послезавтра, так через 10 лет нам все-таки докажут, что фашисты были неплохие. Ну, типа их... Так случилось, ребята, так, понимаете, сложилась ситуация. Ни черта подобного, подонки, вы будете... 100, 200, 300, 400 лет, 500 отвечать за позор национальный. Позор, позорище гнусное, которое вы совершили. Это я сейчас обращаюсь к немцам. Это позорище. Вы опозорились на весь мир. Абсолютно. Расовая сегрегация, превосходство одной расы над другой. Политика расового превосходства. Гнусные, мерзкие, подлые твари. И каждый, кто способствовал вам, виновен в этом. И не надо его оправдывать. И не надо нам, хороших немецких солдат, показывать на втором канале. И на первом тоже не надо. И на третьем, и на четвертом, и на пятом, и на шестом. Вперед в другие страны с этим. В Польше это пока. В Эстонии и в Латвии развлекайтесь. У них там эсэсовцы маршируют иной раз. Вот туда. А нам, хороших вот этих замечательных немецких солдат, которые нечаянно попали в ситуацию. Срать я хотел на их ситуацию. Мне плевать, как они попали в эту ситуацию. Они в нее попали. И они были гадами и подонками. И негодяями. И они убивали наших людей. Наших предков. И все. И мне чхать. Добрый он был. Хороший. Нехотя он стрелял в кого-то. Через слезы убивал он стариков и детей. Или ему это нравилось? Мне начхать не нужна, мне его природа внутренняя. Образ фашиста навсегда, национал-социалиста, да, нациста, гитлеровского, должен всегда быть образом гнусного, вонючего, подлого, негодяя, мерзоты, гнили и твари, античеловечный, в принципе. Вот просто ты видишь эту форму и сразу хочется... сжечь ее! Вот и все. Не то, что на себе ее надеть. И образ должен быть один. Если бы, допустим, это был танец, где выбегал бы наш солдат, наш какой-нибудь, и, допустим, застрелил бы этого немца, который приставал к нашей женщине. И тут приходит наш Иван и... И все, и лежит Ганс убитый. Да! Мы такой танец одобряем.
Нет, вот если бы он снял форму, хотя бы просто снял, и как бы отказался от этого, то это был бы уже немножко другой
интересно,
сюжет. Это было
интересно.
Бы интересно.
Да, сжег бы ее, но тогда пришел бы Брэд Питт, и ему прямо на лбу свастику бы ножом нарисовал этому ублюдку. Потому что если ты и снял эту форму, это не значит, что ты отказался от своих идей. И спрятаться не получится. В этом плане мне нравится, как израильские спецслужбы преследуют всех нацистских преступников. По барабану, сколько лет ему! Вообще все равно! Будет ему 98, и они его найдут и в 98 завалят. Завалят в 98, им плевать, красавчики, мы так должны работать. Мы! И не надо нам рассказывать про «он просто попал в ситуацию». Нет, он не просто попал в ситуацию. Не просто. Понятно? Разные люди по-разному попадали в ситуацию. Вон, список Шиндлера, кто смотрел? Ситуация? Ну, мужичок старался, кого-то спасал, правильно? Ну, спасал же. Ну, евреев спасал. Он тоже был в ситуации, правда?
Ну, ведь и такие были.
Ну, да, но он старался, что-то делал, чтобы спасти людей, правильно? Красавчик? Красавчик. Все, вопросы какие к нему? Он делал все, что мог. Не всех спас. Но он спасал. А это солдат, это воин, это убийца. И он убивал, никого он не спасал. И не надо нам там вот с этими лицами восхитительными танцы устраивать свои. Совсем, что ли, с ума сбрендили, съехали. Прав Худяков, абсолютно прав в этот раз. Как бы не больно это было признавать, на мой взгляд. А
просто,
на ваш?
Просто по такой логике и Бонни номер 5 никому читать нельзя, потому что, о, как же, как же.
Че?
Ну, Бонни номер 5, Венегута.
Что ты мне своего Венегута? Вот сейчас они все время достают сразу Венегута.
И ремарка какого-нибудь.
Достала,
давайте все это уберем в пыльные ящики, пусть там и лежат.
Достала,
потому что у них мир не черно-белый.
Да.
Потому что у них есть люди, которые... Люди там
да, достала
форме.
Из штанов этого Венегута своего и перед лицом нам машет. Не нужен нам твой Венегут.
Вот. Это вы вот, знаете, сядете там, вы на Гуто будете обсуждать. Замечательно. Мы люди простые. И мы хотим, чтобы наших героев прославляли. И говорили о том, какое у нас было большое сердце. У наших воинов какое было большое сердце. Как мы любили. Как деды наши любили. Нам немец этот не интересен. Не наш он. Вот и все. Им в Инегут нам тоже, кстати, не интересен. Я так могу тебе доложить.
Кому как?
Ну, кому-то, может, интересен. Может, кому-то не интересен. Вот в Инегут, понимаешь? Научится там на филологических факультетах своих. Вот и начинается там. Страдание, он попал в ситуацию. Не захочешь попасть в ситуацию, не попадешь. Не захочешь, не попадешь. Правильно? Вот в Советский Союз, пример очень простой, 37-й год, мои предки никого не расстреливали. Ну, никого не расстреливали. То есть у меня не было никого, кто бы расстреливал, правильно? Ну, не было у меня в семье таких людей. Никто этого не делал. Ну, у меня есть расстрелянные, например. Ну? Ну, не захочешь ты, не будешь ты убивать. Ну, не захочешь ты, не будешь ты воевать. Не захочешь ты не будешь расстреливать. Ну, люди же делают это специально. По такой логике сейчас давай пойдем съездим, значит, мы с тобой, знаешь, куда? В Сирию. Пойдем к Исламскому государству, значит, к представителям этой террористической организации, здесь, которая запрещена на территории Российской Федерации и ряд других стран. Подходим и говорим, мы понимаем, ты попал в сложную ситуацию. Я думаю, мы не успеем договорить, нам отрежут башку с тобой в этот момент. Я думаю, мы не успеем. Ну а что, а почему нет? Пройдет 10-20 лет, и в танцах со звездами вдруг выбегает, значит, террорист из Исламского государства, влюбляется в девушку, она христианка. После этого они кружатся в танце, и у него любовь. И мы все такие, ну он просто попал в эту ситуацию. Правильно? Ну, правильно, конечно, конечно, я все понимаю. Потому что чувство и любовь превыше всего.
Да.
Чихать я хотел на ваше чувство и вашу любовь.
Вы кажется, все-таки гнусные, в этом сюжете была гнусные, не любовь главная.
Гнусные немецкие постилки предали своих мужиков. Понятно? Вот кто там был изображен сейчас? Вот эта баба эта. Гнусная немецкая фашистская подстилка. Раз. Два. Во!
Ее, между прочим, убили.
Ну, убили.
В этом танце.
Убили, правильно сделали. И я не плачу вообще над ней. Убили и правильно сделали, что убили. А че не убить-то ее?
Ну, и он пытался застрелить тех, кто убил ее.
Надо было...
Защищал ее,
да,
понимаешь?
Пошел он. Пытался он застрелить. И мы все такие... А кто ее убил, скажи мне, в этом танце?
Ну, в этом танце не показывают.
Не показывают.
Да, просто...
Я тебе скажу, кто ее убил. Наши. Наши пришли, говорят, ах ты шлюха, немецкая тварь, подстилка, промокашка ты немецкая, получай пулю, тварь. И этот фашик, я вам, Тим, отомстить за мою девушку. И его тоже надо было, его завалили?
Нет, он в конце номера, он ложится с ней.
Он ложится, и мы такие, рядом, боже, и... боже мой, они отняли любовь у этого немца, как нам жалко. Чхать мы хотели на 27 миллионов всех наших погибших, нам так жалко, что у этого вымышленного немца отняли его вымышленную любовь. Как говорил Пушкин, над вымыслом слезами обольюсь. Правильно? Твари! Какая тварь придумала этот танец? Скоты! Как вы смели допустить это в эфир, сволочи? Позорище! В канун этого святого праздника, в канун 9 мая, так еще и в день космонавтики, уточняет Худяков. Вы такое сделали. Снять смену всю. Кто ответственный за программу? Всех снять. Креативного продюсера вон. Правильно? Исполнительного вон. Шеф-редактора вон, всех, кто, режиссера-постановщика вон, режиссера вон, всех вон, пошли вон, гады, как вы смели, допустим, как вы могли так подставить господина Добродеева, сволочи, непрофессионал, да, правильно, правильно, ты представляешь, сидит Добродеев дома, сидит Добродеев. Скажем, смотрит телевизор, включу-ка я свой любимый канал, свой, говорит, включая, и там немец хороший. Он такой, ё-моё, куда уезжать-то, я не пойму, сейчас в Европу не пустят, Украина тоже не вариант, куда ехать, ты понимаешь? Вы проблему у Добродеева? Ну вот.
В Киргизии,
подставили. На Иссык-Куль.
Там скоро тепло будет.
А сколько немцев сгнило в тюрьмах, которые не поддерживали Гитлера? Вот, 75-й, вот. А форму надел, пошел воевать, значит, поддерживаешь Гитлера. Правильно? Правильно. Все, согласен. Я с вами согласен.
Ну, он надел и с тяжким сердцем. Ты видел его?
И с тяжким сердцем. Знаешь, как бы он это делал? Знаешь, как бы он это делал? Смотри. Как? Например, условно, мы сейчас находимся где-то, мы скрываемся, мы партизаны, сейчас заходят. Я немец сейчас. Господи, это ужасно, мне еще вблевано сейчас. Ну ладно, я нет, я захожу, значит, подожди. Ну давай, ты можешь говорить. Вы обсуждай что-нибудь, план какой-нибудь.
Обсуждай, ну, сегодня
вечером мы продолжим наступление. Я врываюсь, смотри, я врываюсь. Что, русские швайны? Ду без гей нах шпац! Лекен зимираж!
И мы такие, чё?
А?
Чё?
Чё, чё? А оружия-то у вас нет? Знаешь, что я делаю? Курка-яйка! Давай, шнель-шнель, швайна. Где курка-яйка?
Дома.
Все, тебя уже нет, иди. Все, ты уже мертвая. Иди, иди. Он с болью в груди надел эту форму. Спроси у меня, с болью я в груди надел эту форму? Что? Что?
В груди ты надел эту форму.
Все. Все. Все.
Меня расстреляли.
Конечно, тебя расстреляли. Кому-то нужна. Мяса на тебе мало.
Не, ну ты же его не... Ну, вернее, ты его видел. Он же там мучился на сцене, мучился человек.
Это вымышленный человек. Его не было никогда. Все немцы получали удовольствие от убийства наших людей. Им нравилось. Они убивали с садистским кайфом. Они заходили и делали так... Ха-ха-ха-ха! Ганс, смотри! Славяне! Недочеловеки! Недочеловеки они называли славян, чтобы ты знала. А евреи? Славяне! Цыгане! А, зачем мы тратим на них пули, Ганс? Давай загоним их лучше и травить будем газом. Очень рациональное немецкое предложение, ведь так дешевле. Правильно? Конечно, мы должны сейчас же изобразить. А давайте изобразим еще в танце на «России-1», как с тяжелым сердцем люди в Освенциме кладут других людей в печи и обливаются слезами, и проникнемся к ним вот состраданием. А давайте, почему нам не сделать тогда какую-нибудь постановку, сценку на каком-нибудь канале, где доктор Смерть, так называет доктор Менгеле, будет, например, препарировать живого человека, ну, значит, не препарировать, а делать вивисекцию, и говорить: «Господи, меня заставили!» Сшивать близнецов он будет, это, со слезами на глазах, и мы поймем, что он был хороший. Ничего подобного, этот номер не пройдет. Кто-то на «России-1», кто-то фанатеет по Гитлеру. Кто-то, просыпаясь с утра, зачесывает челку и рисует себе усики. Потом зигует себе же в зеркало. И этого человека на «России-1» пора найти. Кто это? Кто этот человек? Ну ладно он. Это кто надел эту форму и играет хорошего немца, а? Я видел его в сериале «Метод». Он играл бухающего вечно опера, пацана. Точно-точно. А у него мозги-то есть? Ну скажи мне. Ну
я
тебе
так понимаю,
завтра.
Они все-таки сами разрабатывают этот сюжет.
Ты завтра будешь танцевать в роли хорошего немца. Пожалуйста. Жаль, что у нас не телевидение. Сейчас бы все поняли, какой я жест показал, да? Правильно?
Да.
Да идите вы туда-то. Пошли вы к такой-то матери, ублюдки. Я буду танцевать, только если меня убьют, и я буду очень плохой немец, правильно? Вот и все. Не надо путать простых солдат с гестаповцами и эсэсовцами. Не путайте, Игорь. Мне было бы все равно, Игорь, кто бы вам пустил пулю в голову. Непростые или простые солдаты. Они выполняли приказ. Приказ был преступный. Они были убийцами. Убийцами Гитлера. Хотите их оправдывать — оправдывайте. Я никогда не буду их оправдывать. Они убийцы. И должны гореть в аду. Вот и все. Сейчас новости. Дорогие друзья, на ВГТРК я чувствую, есть проблемы. Не хочу нападать на коллег, но проблемы правда есть. Они на «России-1», наши коллеги, показали сначала хорошего немца в танце. Мы это чуть-чуть обсудили. Не сказать, что мы это обсудили, я просто не могу это обсуждать, что меня разрывает сразу на части. Но новый уровень, новый уровень. Просто включаю вам ролик.
Из известно.
Тихо, нет, это не получится. Придется заново, заново. Ведущая рассказывает про нового премьер-министра Украины. Слушаем текст.
Что о нем известно? Еврей, 38 лет, преданный друг и...
Так, еще разочек, пожалуйста.
Еврей, 38 лет, преданный...
Известно.
Еврей, 38 лет...
Ну, еще, ты поняла, что он еврей или нет еще пока?
Да.
Еврей, 38 лет.
Ну, что известно о Хасаншине? Еврейка, 15 лет. Слушай, мне интересно...
Исчерпывающее, другое. Да, определение?
Типа, ну, как бы да, а можно...
Можно дальше не обсуждать, в принципе.
Может быть, да, что о нем известно? Еврей. Короткая перебивка, и вернемся. Какие-то проблемы.
Итак, а это, кстати,
выдает «Россия 24». Мне кажется, какая-то проблема у наших коллег.
Эти проблемы начались у них достаточно давно.
Сначала у них хороший немец танцует. Сначала. Теперь у них, значит, премьер... Я понимаю, что нам не нравится премьер-министр. Там, хоть вероятный, хоть невероятный. Украина. Нам не нравится, но так.
Еврей,
38 лет. А что это меняет лично для меня? Что он еврей, ему 38 лет. Если бы она сказала, что он швед, 38 лет. Или, да, русский. Ну, что сказать о премьер-министре России? Русский. Спасибо, интересная информация. Это, мне кажется, неудобная ситуация немного. Она правдивая, безусловно. И более того, я думаю, никто бы не обиделся, если бы... Кстати, все эти, есть два сообщества у нас евреев в России. Я все время забываю, как они называются. Там Федерация еврейских общин и еще какая-то. Они сказали, что это некорректно. Я знаю, что я бы, например, не обиделся, если бы кто-нибудь про меня, например, сказал, или вообще про кого-то сказал. Русский, 25 там лет, например, ничего страшного.
Ну, дело-то не в обиде.
Ну да, дело здесь не в обиде. Я думаю, что и евреи не обиделись.
Вот.
А просто непонятно, почему произошло это, понимаешь? Вот непонятно, почему.
Почему такая характеристика
вроде как
профессионалов.
Все россияне. Вот, еврей, 38 лет. И понимаешь, ладно бы это была авторская программа, и там были бы какие-то авторские оценки, например, да. Это бы имело какое-то значение. Он, знаете, еврей. И кто-нибудь мог сказать, ну, наверное, его воспитывала мама, и он, ну, наверное, бережливый. Это могло какую-то характеристику хотя бы дать. В новостях что это дает? Еврей, 38 лет, обрезан. И что? И что? Да, так, и что? То есть нам это что дает? Нам было, наверное, интереснее услышать, чем этот человек занимался раньше, правильно? Ну, давайте,
ты,
может быть...
Не поверишь, однажды я видела по федеральному каналу...
Нет, стой!
Что?
Просто в тему обрезания мне стало страшно, что ты скажешь.
Нет, это в тему профессионализма. Был репортаж, в котором там Порошенко давалась оценка специалистов по физиогномике. Они оценивали его губы, нос.
Еврей, 38 лет, преданный друг и соратник Порошенко. Бывший мэр Винницы, почти сходу сел в кресло спикера.
Ну, все нормально вроде так. Типа, бывший друг Порошенко и верный соратник. Вечный друг Порошенко. Все такие, ах, гнида. Вот. Но еврей, зачем начинается именно со слова «еврей»? Ну, то есть, тебя это не смущает?
Очень смущает.
Смущает? А может быть, мы ханжествуем? Может быть, это просто правда, и, ну, вот, ну, еврей. Вот. Хасаншин, а ты кто?
Я наполовину татарка, наполовину русская.
А как тебе говорить?
Вот так и говорить. Как есть.
Ну, да. Понимаешь, что... Ну, как о тебе сложно будет говорить. Ну, что сказать о соведущей Гудошниковой? Наполовину татарка, наполовину русская. 27 лет. Вот. Верный преданный соратник Сергея Доренко. Вот. Как-то так. Да, нормально? Ну, как-то нормально, мне кажется, нормально. Сходу села в кресло соведущий. Сходу села в кресло соведущий. Абсолютно. Ну ладно. Ну,
и после
давайте...
этого все должны какое-то мнение сложить, понимаешь? Да. Настолько весомо, что
Боже
все такие...
Боже мой! Главное, это первое. А может быть, смешнее было бы, если бы они наоборот говорили. 38 лет, соратник Порошенко, и в конце. Ну, и еще он еврей. Вот так вот. А еще он, кстати, еврей. Спасибо за информацию, друзья. Это очень, очень исключительно важная информация. Вот. Я бы не удивился, если бы я что-нибудь подобное на Украине услышал. Ну, то есть они бы такие, еврей. Я такой думаю, о, не успокоятся никак нацики. Но у нас... Или это нормально, я не пойму. 134-21-35, это нормальная ситуация. Ну, еврей, как бы, ну и что?
Ну, как бы, ну, это ж правда. Ну, это ж правда.
Правда.
Почему бы не сказать, если это правда, понимаешь? 134-21-35. Ну, тогда я предлагаю... ну, это нормально, 134-21-35. Это ненормально, 134-21-36. Все, можно голосовать. 134-21-35, это нормально. 134-21-36, это ненормально. Говорить, еврей, 38 лет. Знаешь, если вдруг так выйдет, что кто-то считает, что это нормально, а такие люди я уже сразу вижу есть.
О-о-о, полегче люди.
Нет, спокойно. Я тогда надо это как-то, видимо, ну, на всех распространять эту ситуацию. Правильно? Ну. Надо вообще всех представлять, начинать с национальности. Похоже. Вот, господин Мирзон. Господин Мирзон, не хотите зайти? Мы тут вам расскажем про, про премьер-министра. Нет, не хотите? Ну, оцените хотя бы. Ну, как экспертное мнение, господин Мирзон. Вы готовы оценить? Зацените, надейте наушники. Смотрите, это «Россия-24» рассказывает о Гройсмане. Вот, вот, пожалуйста.
Что о нем известно? Еврей, 38 лет, преданный друг и соратник Порошенко. Бывший мэр Винницы почти сходу сел в кресло спикера.
Что из этого списка самое худшее? Вот. Еврей, 38. Это оскорбительно или нет? Нет? Что? Что? 38? Нормально? Я могу говорить так? Это господин Мирзон, наш главный звукорежиссер, еврей, 38 лет. Что это такое? Я не понимаю. Но голосование все же идет, все же идет.
Тут главные новости.
Хорошо, что я не голосовал по прошлой новости. Правда? Правда, я спас себя. 59% говорят, это норма. Это, говорит, правильно, надо говорить всегда. Еврей, 38 лет. Странную аудиторию ты здесь собрала, Хасаншина.
Ну, я теперь еще и виновата. Наверное, потому что я...
Ты же оправдывала Фашиков. Ты же оправдываешь Фашиков все время.
Так, я их не оправдывала. Не надо перебирать.
У них сердце.
Я говорил конкретно про этот номер.
Смотри, смотри, пошло, пошло. Ксенофобия такая доморощенная. Да евреи сейчас рулят везде в мире. Пишет 52-й. А вот.
Ну и что на самом деле? Вам что, не дают? Я не знаю, татарам. Давайте, пускай татары поднажмут.
Татарин. Вот так вот. Татарин. Столько-то лет. Сходу сел в кресло.
И все должны сразу очень удивиться.
А 81-й продолжает. Смотри. Русский. 18 сантиметров. Потеют руки. Потеют руки. Это очень важная фраза. Потеют руки.
Ни одного слова зря.
Да. Имеет нервный тик на правый глаз. Такое досье. Кстати, однажды он плакал на фильме Бондарчука. Ага, да-да-да, что характеризует его как тупое полено. Только тупое полено может плакать, смотря такие убогие фильмы. Но если вдруг позовете сниматься, я готов. Федор, вы не обижайтесь, это я специально. Ну что, давайте поговорим. А почему это нормально? Мне кажется, это ненормально. 7373-948, телефон прямого эфира. Разве евреи это оскорбление? Что все так возбудились, пишет нам слушатель. Нет, это не оскорбление. Но объясните мне, зачем? Вы хоть раз слышали, чтобы про кого-нибудь говорили? Ну что сказать про этого политика? Ну, русский. Вот. Ну вот у нас сейчас назначали главу Росгвардии, да?
Да.
Вот, который, ну, глава Нацгвардии, и он же Росгвардии. Где-нибудь слышишь? Ну, русский, столько-то лет, ну, тут преданный соратник. Типа, ну и чё? И чё? Я просто не понимаю, к чему это. Я просто не понимаю. Я не верю в то, что в новостях могут появиться случайные слова. В новостях случайных слов не бывает. Это новости. Это всегда четкая информация, обработанная до предела. Ну, это как скальпель.
Да, ты должен, вот мы как на молоток, самом деле, должен нести информацию.
Мы с тобой молоток информацию. Мы можем тут бить, потом, зачем я разбил эту вазу, клеить ее здесь сидеть. Новости они так не могут. Они четко отрезают что-то, препарируют. Они говорят, вот так. Все слова выверены.
Новости обезличены.
Значит, на России 24 кто-то считает, что это очень важно доложить, что он еврей. А почему это важно? Еврей. 38 лет. Ребята, что там у вас происходит? Я не пойму. Что за нацики засели у нас на ВГТРК? Вы что? Остановитесь, пожалуйста. Остановитесь.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Ну, давайте, давайте поговорим. Вы живые люди. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Нина.
Да, Нина.
Значит, вот я полностью солидарна с вами по поводу того, что вы говорили о фашистах. Кстати, они не фашисты, а нацисты. А фашистами были.
Ну, кто там фашисты, кто наши?
Не в этом дело. В этом дело. Но вот весь ваш азарт лучше бы было применить именно к евреям, потому что это они изобрели формулу превосходства нации, избранность нации.
Да.
А немцы, они только воплотили их идею. Почему?
А вот, я понимаю. Спасибо большое, Нина. Каких хороший совет вы мне даете.
А вот Олег
Нина,
тебе пишет.
Нина оплакивая форму деда из СС, дает мне совет. Это все евреи виноваты. И поэтому, продолжает Нина, нам нужны специально отведенные, в которых мы будем их. Нина, ну проходили мы эту историю? Проходили. А если говорить о превосходстве нации, так, друзья, мессианство некоторым нациям свойственно. Ну, то есть евреи считают, что у них есть, они народ миссии. Американцы считают, что они миссию какую-то выполняют. Я вам открою секрет. Русские считают, что они выполняют миссию. Миссию. Но так проколоться, как прокололись фашики немцы... Ну, никто так не прокалывался, понимаете? Ну, никто вот в жизни, в мире, во всю историю человечества вот так вот жидко, как немцы, понимаете? Вот никто. Ну, они просто дошли до безумия. Рациональность слишком высокая. Вот. Они такие говорят, так, тр-тр-тр-тр. Все. И нет синтетики сознания. Все такое аналитичное слишком. А что еще? Если дяденька еврей, значит, он других хитрей. Говорят, где он пройдет, русских денег не найдет. Пишет 54-й. Ну что
народный
же я хочу...
фольклор.
Нет, это не народный фольклор. Это, к сожалению, страшно об этом говорить, но это ксенофобия, это юдофобия. Потому что... И это, конечно, удел, как бы тебе сказать, кого? Неудачников. Неудачников.
Людей низких.
Неудачников, да, когда собираются украинцы и делают так. Кто не скачет, тот москаль, кто не скачет, тот москаль. Что они делают? Они перекладывают с больной головы на здоровую. Они говорят, все наши проблемы, это проблемы, которые создают москали!
Ну, это же проще.
И сейчас наши слушатели, не все, но некоторые, возбудившись от этой темы, говорят, конечно, надо говорить, что евреи, ведь они все нам испортят. Ребята, когда мы говорим о евреях, хорошо, если вам нравится тема евреев, я ее могу продолжить. Я тут же вспоминаю не только евреев, но и армян, например, да. Я, например, вспоминаю Микояна и Гуревича. Это создатели таких самолетов, как МиГ. И эти самолеты помогли нам выиграть в Великой Отечественной войне. Хорошо. Я вспоминаю тут же Миля. Миль. Это Ми. Вертолеты Ми.
Угу.
Никто, наверное, не будет отрицать, что это очень важно для нас. Было и есть сейчас. Сейчас самый наш убойный вертолет, который вон разбили два человека, это Ми-28. Ну, например. И, знаете, я могу вспоминать, думать, называть эти фамилии. Но я специально выбрал именно те фамилии, которые как-то относятся к войне. К войне, к тем временам, когда умы этих людей бились за нашу правду, за нашу свободу, бились с фашиками, создавали превосходные самолеты, оружие. Вот. Евреи правят миром. Да нет, правят миром люди... которые умеют правильно вами распорядиться. Может быть, не конкретно вами, но вашими соседями, у которых ума не хватает более чем на какую-нибудь формулу, что виноват кто-то, но не они. Вот и все. Миром правят эти люди. Циники правят миром. Абсолютно. Вот. А циники, они могут быть евреями, могут быть русскими, могут быть... Да кем угодно они могут быть. Какая разница?
Это правда.
Какая разница? У этого человека нет национальности. Вот и все. У него просто нет национальности. Ему плевать. Его национальность — это деньги. Вот и все. И сколько предателей было с разными фамилиями у нас, правильно? Правильно. А вот, поэтому я удивлен. Вот ты испалился своих, защищаешь, пишет Боря. Напомню вам, что Борис — это как раз-таки еврейское имя, во-первых. Поблагодарите своих родителей. А во-вторых, я вам скажу, что я, в общем-то, своих никогда не защищаю. Мне этого не нужно делать. Я от своих защищаю сейчас. То есть я не хочу, серьезно, мне стыдно, когда начинается вот этот националистический позор.
Да.
Мне стыдно, мне хочется, ну, я краснею, понимаете? Мне этого не видно, потому что я смуглый человек. Но я краснею, мне стыдно становится. Потому что я в эти моменты я хочу услышать одно, типа, ну и придурки там эти националисты. Но каждый раз появляются люди, которые говорят, да, вы знаете, во всем виноваты евреи. Или там, вы знаете, во всем виноваты хохлы. Я говорю, прям во всем, прям вообще во всем, прям все их вина, конечно. Я говорю, глубокий у вас аналитический склад ума. Глубокий. Спасибо огромное.
И здесь
огромное.
Должна звучать фраза Лаврова.
Какая? Дебилы, да?
Да.
Дебилы. Вот так вот. И есть все. Такое ощущение.
И больше никаких споров. Зачем?
Ага. Борис, сокращенное от Борислав. Конечно. Конечно, 91-й. А может, от Барух? Нет? Ничего не перепутали? Ладно, ладно, не буду вас расстраивать. Не буду вам портить настроение. Ну, значит, таков запрос. Значит, так мы будем позориться. Значит, да. Значит, да, значит, в новостях говорить. Ну, раз вы так решили, сколько у вас там было процентов? 59, значит, это нормально. Говорите, еврей. А у нас какая-нибудь новость есть сегодня?
Так, по поводу евреев?
Не, подожди. В Кремле констатировали отсутствие у россиян интереса к рублю. Пресс-секретарь президента России, что о нем сказать, русский, Дмитрий Песков. Ну вот, проанализировав наиболее часто задаваемые вопросы, президенту, что о нем сказать, русский. Вот, поступающий на прямую линию, пришел к выводу, что большинство россиян, что о них говорить, большинство из них русские, вот, есть, конечно, татары, много татар у нас,
есть,
конечно,
да.
Есть и хохлы, есть и евреи, так скажем.
Башкиры, так скажем. Казахи.
Башкиры, есть казахи, что
буряты.
О них говорить, нечего о них говорить, вот так вот.
Только что-то. Возраст добавить.
Что о них сказать, кому 38, кому 35, кому 36, конечно.
И все главные вопросы задают, а?
Да, и ни с того ни с сего попадают на кресло сразу, на какое-то. Вот, понимаешь? И они все близкие друзья кого-то.
Как а представляешь прямую линию? Такой выходит мужичок, такой в шапочке, ушаночке и говорит, здравствуйте, я татарин,
да, да.
25 лет.
Русич пишет
хочу
мне. Русич,
задать.
Русич с твердым знаком после Че. Ну, то есть вот так вот даже. Мы тебя за русского не признаем. Ты для нас не русский, а россиянин-полукровка. Именно поэтому вы в подвале и в заднице по жизни. Потому что вы делите людей на полукровок, кровок, недокровок. Вы ничтожество. Вы националистический выродок. Вы ублюдок. Вы тупой, ограниченный кретин. Но я с вами на «вы», обратите внимание. То есть я с уважением вам докладываю информацию о том, насколько вы ублюдочно омерзительны, русич. Потому что вы не русич вовсе. Потому что если бы вы были русич, вы бы понимали, как прирастала народами наша страна исторически. Как она вырастала, при каких обстоятельствах, какие народы в этом были задействованы. Вы бы понимали, что у нас страна многонациональная и неспроста. Именно потому, что нам чужды ваши долбанные, гнилые, вонючие, подлые националистические идеи. Именно потому, что Россия – это щедрая страна. Именно потому, что Россия – это гостеприимная страна. Именно потому, что русские люди готовы к диалогу, а вы – ничтожество, вонючая шавка, шакал. С которым разговор по факту должен быть короткий. Но вообще-то его и быть не должно. Именно поэтому вы без имени, без роду и племени пишете позорно, скрываясь на сайт, чтобы, не дай бог, никто не мог найти ваши контактные данные. Но даже если бы кто-то и нашел ваши контактные данные, уважаемый, хотя какой вы неуважаемый, якобы русич, хотя я считаю, что вы дешевый провокатор.
Ну, просто дешевый провокатор. Возможно, проплаченный, возможно, просто по дурости. Если бы даже кто-то нашел, всем было бы начихать на ваши контактные данные, просто потому, что вы никому вообще не интересны с вашими идеями. Потому что в стране, победившей фашизм, ваши вонючие, мелкие, подлые, мерзкие, гнилые идейки будут терпеть крах раз за разом. Раз за разом. Вы всегда будете проигравшими. Именно потому, что вы родились в великой, могучей России, многонациональной и победившей идеей превосходства одной нации над другой. Вас, власовцев, били, бьют и будут бить. Вы дешевые предатели. Вы беглецы. Вы никто. При Сталине вам бы уже кол в задницу забили за это сообщение. Говорите спасибо нынешним правителям за то, что вас просто не замечают. Просто не замечают, мимо вас проходят. Я надеюсь, что когда-нибудь ситуация изменится и мимо вас проходить не будут. И всех вас, любителей свастик, любителей превосходства, научат правильно мыслить. Я надеюсь, что когда-нибудь такой день придет. Я, в всяком случае, его жду. Ждешь ли ты его, Эля?
Да.
Да, мы все
очень
вместе
жду,
ждем.
На самом деле.
Мы все вместе его ждем. А теперь в движение отправляемся. Нет, что, не хочешь в движение отправляться? В движение отправляемся.
В движение.
А что у нас в движении с тобой, Эля? Видишь, не получилось...
5 баллов
Не получилось на какой-то доброй ноте закончить, потому что у нас нет Министерства счастья. Но в целом я надеюсь, что вы просто пошутили. Ха-ха! Вот так вот, да? Нормально будет? Если я так просто скажу. Я надеюсь, что вы пошутили. 5 баллов пробки в Москве на данный момент. Вот. В многонациональной, гостеприимной, восхитительной Москве.
Великодушной.
Где мы все, разные народы. Кто-то из Адыгеи, кто-то из Татарстана, из Оренбурга, кто-то из Казахстана. Беремся за руки, а потом еще и белорусы читают у нас новости. Мы здесь все вместе. Эльвира Хасаншина.
Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.